Отец согласился, но потом задал вопрос, как Остерман будет терпеть над собою первого министра. Ему отвечали, что надобно повысить Остермана. Но как? Фельдмаршал, наконец, припомнил, что в 1732 году, работая над новым положением для флота, Остерман намекал, что желал бы быть великим адмиралом. Решили пожаловать Остермана в великие адмиралы. Звание почетное, но не опасное, не стесняющее первого министра. Казалось бы, всего естественнее было дать Остерману как вице-канцлеру звание великого канцлера, которого никто не имел с 1734 года, со смерти старого Головкина. Но иностранными делами хотел заправлять Миних, и великим канцлером назначили не душу, а тело кабинета князя Алексея Михайловича Черкасского, хотя и было замечено, что Черкасский за свое поведение относительно Берона заслуживает больше наказания, чем награды. Вице-канцлером сделали графа Михайлу Головкина, человека близкого к новой правительнице и неопасного. Миних велел сыну написать бумагу о всех этих назначениях и отвезти во дворец для поднесения принцессе на утверждение. А через несколько часов приехал сам во дворец и узнал, что принцесса на все согласна. По приезде Миниха, Остермана и цесаревны Елисаветы началось во дворце долгое совещание, вследствие которого Берон с семейством был перевезен в Александро-Невский монастырь. Здесь они переночевали, а утром отправлены были в Шлюссельбург. Мы видели, что вместе с Бероном был схвачен и самый ревностный приверженец его, кабинет-министр Бестужев-Рюмин. Судьба, видимо, преследовала этого человека, видимо, смеялась над ним жестокую насмешкой. После стольких усилий, хлопот, пробился он, наконец, вперед для того, чтобы, заплативши за кратковременную честь страшным беспокойством, бессонными ночами, попасть из кабинет министров под арест и ожидать самого печального решения своей участи. В самом начале блеснул было луч надежды. Адъютант Миниха Кёнигфельс два раза приезжал к жене Бестужева и спрашивал ее, хочет ли она ехать с мужем на место ссылки. Та отвечала, что хочет. Кёнигфельс утешал ее. Говорил, что фельдмаршал бьет себя в грудь и божится, что будет истинным другом ее мужу. К самому Бестужеву Миних прислал другого адъютанта, своего Манштейна, объявить, что принцесса Анна приказала послать его в ссылку недалеко. Бестужев просил, нельзя ли ему видеться с фельдмаршалом, но Манштейн возвратился с ответом. «Видеться тебе с фельдмаршалом невозможно, ему не досуг. Посылают вас в Кексгольм, и будете вы там, пока с другими разделаются, а потом и с тобою скоро перемена будет». «Попросите фельдмаршала, — говорил Бестужев Манштейну, — чтобы он меня не оставил, а помнил то, что он состоит в дирекции Божьей, как сам видит из моей судьбы. Вчера я был кабинетным министром, а теперь арестант». Бестужева сначала заключили в Нарвскую крепость, а потом перевели в Копорье. Двоих братьев Берона, Карла и Густава, и генерала Бисмарка, как адъюнкта бывшего правителя, отправили в Сибирь. На другой день, 9 ноября, Анна Леопольдовна провозгласила себя правительницей, и никто не противоречил. Вышел манифест, подписанный Синодом, Министерством и Генералитетом. Император Иоанн III объявлял, что хотя по предписанию императрицы Анны регентом был назначен герцог Курлянский, но ему велено было свое регенство вести по государственным правам, конституциям и прежним преданиям и уставам, и особливо велено не токмо удражающим здравии и воспитание нашим попечение иметь, но и к родителям нашим, и ко всей императорской фамилии почтение оказывать. Но вместо должного тому исполнения он дерзнул не токмо многие противные государственным правам поступки чинить, но и к любезнейшим нашим родителям великое непочитание и презрение публично оказывать. И при том с употреблением непристойных угроз и такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, которым не только любезнейшие родители наши, но и мы сами – и покой, и благополучие империи нашей в опасное состояние приведены быть могли бы. И потому принуждены себя нашли по усердному желанию и прошению всех наших верных подданных духовного и мирского чина онного герцога от регенства отрешить, и по тому же прошению всех наших верных подданных онное правительство поручить нашей государыне-матери. 11 ноября вышел указ. Ноября 10 дня всемилостивейше пожаловали мы. Первое. Любезнейшему нашему государю-родителю быть генералиссимусом, и хотя генерал-фельдмаршал граф фон Миних за его к Российской империи оказанные знатные службы, и что ныне он уже первый в Российской империи командующий генерал-фельдмаршал, и в коллегии военный президент к пожалованию всего знатного чина надежду иметь мог, токмо во всенижайшем к вышеупомянутому его высочеству почтение от сего высочайшего чина отрекается, при том же его высочество чин конной гвардии подполковника на себя принять изволит. Второе. Генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху по вышеописанным обстоятельствам и особливо в рассуждении при нынешнем случае нам, родителям нашим и всему государству, оказанной усердной ревности, при которой он, оставляя свое и своей фамилии благополучие и не щадя пота и крови, поступал, дабы он по то время, пока ему Бог живот и силу продолжит, в состоянии был нам ревностные услуги оказать, всемилостивейше пожаловали чин первого министра в наших консилиях. И как он ныне уже первый ранг в империи имеет, то ему по генералиссимусе первым в империи быть. Причем и супруги его пред всеми знатнейшими дамами, в том числе и тех принцев, кои не владеющие в нашей службе обретаются, супругами первенство иметь. Третье. Вице-канцлеру империи графу Остерману пожаловали чин давно состоящей вакансии генерал-адмирала, причем ему и кабинет министром быть по-прежнему. Четвертое. Действительному тайному советнику князю Черкасскому пожаловали чин также давно состоящей вакансии великого канцлера и быть ему по-прежнему в кабинете. Пятое. Действительному тайному советнику графу Головкину пожаловали чин вице-канцлера и кабинет министра. Ливенвольду дана знатная сумма на расплату долгов. Фельдмаршал князь Трубецкой освобожден от взыскания 10 000 рублей и получил пенсион. Генерал Крикс-комиссар Лопухин освобожден от взыскания 12 000 рублей. Ушаков, Головин и Куракин получили Андреевский орден. Все были довольны. Но при этой, по-видимому, всеобщей радости нашлись люди, которые предсказывали, что это не последний переворот. Берона захватил фельдмаршал Миних. Миних не мог провозгласить себя регентом и отдал свою ночную добычу матери императора, с тем, чтобы под именем первого министра управлять Россией. Характер новой правительницы действительно мог утверждать Миниха в его надеждах, ибо не было существа менее способного находиться во главе государственного управления, как добрая Анна Леопольдовна. Сильно доставалось ей в молодости от матери, герцогини Екатерины Ивановны, за дикость. Императрица Анна имела полное основание считать племянницу неспособную к правлению. Не одеваясь, не причесываясь, повязав голову платком, сидеть бы ей только целый день во внутренних покоях с неразлучной фавориткой фрейлиной Мэнгден. Фрейлина была очень довольна, что «мы попали в правительство». Как только схватили страшного, ненавистного герцога Курлианского, так правительница подарила своей фаворитке 4 кафтана Берона да три кафтана сына его, Петра. Мэнгден занялась спарыванием с них позументов и отдала на выжигу. Вышло из выжиги 4 шандала, 6 тарелок, 2 коробки. Но щедрость правительницы не ограничилась позументами. Пошли подарки по 1000, по 2000, по 3000, иногда по 10 и по 30 тысяч. Дана была и мыза Оберпален в Дербском уезде. С Анной Леопольдовной и с фавориткой Миниху легко было ужиться, тем более что Мэнгден была его родственница. Ни один из русских вельмож, стоявших наверху, не мог быть ему опасен. Но был человек, который привык считать себя необходимым в управлении Российской империей и привык считать себя первым по способностям и опытности. То был оракул Остерман. Берон не любил Остермана и подставлял ему соперников, то Волынского, то Бестужева-Рюмина, но Остерман продолжал сохранять свое положение. Теперь Берон в крепости, Бестужев-Рюмин в крепости, но первым министром Миних, который не будет доволен одним титулом, который во всех делах, и особенно внешних, будет давать чувствовать свое значение первого министра. И действительно, первым его делом было отстранение Остермана от Департамента иностранных дел, возведением его в звание генерал-адмирала. Наблюдательные иностранцы писали к своим дворам. Остерман никогда не терпел совместника в Главном управлении делами России, а теперь он на месте далеко не на первом и, может быть, в отчаянии, видя фельдмаршала первым министром. Должно думать, что Остерман в настоящее время считает себя обесчещенным на весь мир человеком, если не выйдет из этого положения посредством падения фельдмаршала. Иностранцы предполагали, что Остерман для свержения Миниха решится действовать и в пользу цесаревны Лисаветы. Но для этого Остерману не нужно было так далеко ходить, ему не трудно было свергнуть Миниха и посредством принцессы-правительницы и ее мужа. Знаменитый фельдмаршал, покоритель Данцига, Очакова и Хатина, свергнувший регента, не имел ни в ком и ни в чем опоры. Был бессильнее Берона, ибо не был правителем, не имел в руках своих верховной власти права всем распоряжаться, следовательно, не имел возможности распоряжаться в свою пользу для своего утверждения и безопасности. Правительница назначила его первым министром. Правительница могла и лишить его этого звания, и никто не мог ей в том помешать, некому было заступиться за фельдмаршала. Вся сила Миниха основывалась на расположении к нему Анны Леопольдовны. Но какого рода было это расположение? Это не была сильная привязанность к человеку, отсутствие которого производило бы около нее пустоту, без которого ей тяжело было обойтись. Подавить привязанность к такому человеку очень трудно. Для этого нужно, по крайней мере, очень много времени, ибо внушения, делаемые против такого человека, против его достоинства и верности, неприятно раздражают. С такими внушениями подходить опасно. Но отношение Анны Леопольдовны к Миниху было совершенно другого рода. Она не чувствовала к нему никакого особенного расположения, ей было скучно с ним, как со всяким другим, кроме Юлианы Мэнгден и еще кого-нибудь. Единственное чувство, которое связывало ее с ним, это было чувство благодарности за освобождение от Берона. Но благодарность – чувство тяжелое, если не поддерживается другими чувствами, если нужно беспрестанно говорить самому себе – я должен быть расположен к этому человеку, потому что он оказал мне услугу, тогда как внутреннего влечения к нему нет никакого. На таком-то непрочном основании утверждалось значение и могущество Миниха. Если бы и при этом Анне Леопольдовне постоянно внушали, что она должна держаться Миниха как человека верного и необходимого, то, конечно, она бы и держалась его, и с течением времени привыкла к нему. Но тут именно близкие люди употребляли все старания, чтобы уверить правительницу в неблагонамеренности и опасных замыслах фельдмаршала, знаменитого честолюбца, который не может быть доволен ничем. А можно ли сохранять благодарность к такому человеку, который все делает только для удовлетворения своему честолюбию, и если вчера свергнул одного, то завтра свергнет так же легко другого, чтобы никто не стоял на его дороге? Миних даже опаснее Берона, потому что даровитее и отважнее его. При таких внушениях без средств и охоты опровергать их медлить было можно только из чувства приличия. И страха, что скажут, человек оказал такую услугу, а ему отплатили неблагодарностью. Если легко было подкопать хрупкое основание Минихова могущества, то Остерман, которому очень хотелось это сделать, не мог, да и не желал сделать это прямо, один. У него были хорошие помощники и, прежде всего, принц Антон. Принц Антон, несмотря на свержение Берона, был опять недоволен. Миних явно пренебрег им, ведя дело свержения Берона с Анной Леопольдовной, ее именем, ее провозгласил правительницей, тогда как другие хотели правителем его, принца Антона. Ему дали звание генералиссимуса, но и то не с полным значением. Фельдмаршал Миних не хочет признавать своего подчинения генералиссимусу, пишет к нему не так, как подчиненные должны писать к начальникам. Даже в самом указе о назначении принца генералиссимусом Миних включил оскорбительные выражения. Хотя фельдмаршал граф Миних за знаменитые услуги, оказанные им государству, имел право рассчитывать на место генералиссимуса, однако он отказывается от него в пользу герцога Антона Ульриха, отца императора, довольствуясь местом первого министра. Принц замечает, что о важных делах фельдмаршал ему не представляет, представляет только о ничтожных. В печальном положении принц прибегает к оракулу. Остерман вполне разделяет его негодование и даже, говорят, первый возбуждает неудовольствие принца. С Остерманом заодно действует издавна неразрывный с ним обер-гофмаршал Левенвольд. Есть также из русских один, близкий к правительнице человек и родственник, граф Михаил Головкин, который недоволен вице-канцлерством с подчинением Миниху и мечтает управлять всеми внутренними делами. На беду свою фельдмаршал захворал тотчас после своего торжества. Пищеварение совершенно расстроилось, поднялось колотье в боку. Говорили, что причиной болезни было приказание правительницы уменьшить глубокий траур, какой надел Миних по императрице Анне и какой носил бывший регент. Говорили, что Миних недолго останется на своем месте и что его никто не любит, и какое счастье было бы для России, для Анны Леопольдовны, для него самого и для его семейства, если бы он теперь умер. Болезнь Миниха облегчила врагам его возможность действовать, как некогда болезнь оказала ту же услугу врагам Меншикова. В конце декабря иностранные министры уже пишут к своим дворам. Трое самых главных лиц работают против Миниха – Головкин, Остерман и Левенвольд. Январь и февраль 1741 года прошли в тех же работах. Каждый вечер принц Антон сидел у Остермана, и тот настаивал, что принц жаловался жене на недостойное обращение с ним фельдмаршала.